Я совершенно обезумел, в это время ко мне приблизился Салертинский и спросил: ты что, испугался? Вот уж плюнь, я не понимаю, кому это нужно, я не понимаю. Прекрати, Чарл, прекрати. Ты знаешь что, публика за это денег не платила. Ей это не нужно. А тебе это может принести самые большие неприятности, какие только могут быть. Прекрати трястись, как овечий хвост. Если ты будешь продолжать это, то я официально заявлю, что ты абсолютный пошляк. Чего ты испугался? Ну, если бы тебе надо было играть, скажем, мелодии Сарасаты или Мендельсона, которые каждый знает в зале, я понимаю, можно было бояться. Но ведь то, что ты скажешь, никто не знает. Даже сам ты не знаешь. Откуда ты знаешь, что ты ошибешься? Если бы знал, я бы никогда в жизни с тобой не связался. Прекрати. Оркестранты смотрят. Да, вот так, возьми себя в руки. Черт тебя знает. Если дело дошло до этого, ничего не говори про Танеева. Ничего не перепутаешь еще. Потом заявишь, что Танеев написал все симфонии Мясковского. И мы не расхлебаем это в течение 10 лет. Знаешь, если ты так дрожишь, то лучше поимпровизируй на темы предстоящего сезона. И расскажи о тех программах, которые в этом году будут исполнены. Назови наиболее интересные фамилии из тех исполнителей, которые примут участие в осуществлении этих программ. А в конце сделай такой легкий переход сегодня для открытия абонементного цикла. Мы исполняем первую цемольную симфонию Танеева, одно из лучших произведений иронской симфонической классики. Имей в виду, что от тебя не так много сегодня требуется. От тебя требуется, чтобы ты связал два слова. О трех уже не идет речи. Надо связать только два слова. Знаешь, к сожалению, я должен тебя предупредить. Здесь для симфонического оркестра акустика хороша, но для говорящего несколько затруднительно. Поэтому надо говорить очень отчетливо, отделяя слога один от другого. Не вздумай, например, сказать «в случае» или «к сожалению». Надо говорить так: «к сожалению». Я, конечно, утрирую, но принцип таков. Теперь имею в виду, если услышали в первом ряду, то это вовсе не значит, что тебя услышали в 32-м. И наоборот, если тебя услышали в 32-м, то наверняка услышали в первом, и в этом-то заключается огромная и принципиальная разница между первым и последним рядом. Обычно выступающий совершает огромную ошибку, а не кланяется этим. Нет-нет, кланяйся тем, и тогда ты будешь любим всеми. Таким образом, пойми, тебе выгодно говорить отчетливо и громко. Учти, что если ты, так сказать, будешь произносить прекрасное вступительное слово, то если оно будет продолжаться 2,5 часа, тебя вышвырнут. Но если ты будешь говорить очень посредственно 8 или 9 минут, тебе будут аплодировать из благодарности, что скоро кончил. Поэтому тебе выгодно говорить громко, отчетливо и коротко. Теперь запомни еще одну вещь. Ты выйдешь на дирижерскую подставку. Если сделаешь шаг вперед, можешь упасть в зал. Сделав шаг назад, рискуешь опрокинуться в оркестр. Но если ты будешь стоять, как вбитый в эстраду гвоздь, тебя выгонят. Поэтому стой на месте, но двигайся, жестикулируй, экай и мекай побольше. Показывай, что ты готов броситься в бой за каждую произнесенную тобой фразу. Будь экспрессивен, наступай на публику. Дай ей понять, что ты знаешь больше ее, и не дай бог, чтобы публика подумала, что она знает больше тебя. Да. И, наконец, последнее. Выступающие в первый раз часто начинают рассматривать публику. Это кончается плохо. Не надо ее рассматривать, ну ее, пусть она тебя рассматривает. Ты можешь забояться человеческого глаза и, так сказать, рассеешься. Для первоначала избери какое-нибудь милое лицо в 32-м ряду, и расскажи ему, что у тебя накипело на душе про Танеева. Посвяти ему свое выступление. Ну, как будто вот и все, что надо тебе сказать. В общем, квалификационная комиссия к тебе относится весьма благожелательно. Даже наш директор, который не имеет чести знать тебя, спросил, о чем будет болтать ваш бодрячок. Я думаю, что все кончится благополучно. Ну, ни пуха тебе, ни пера. Он исчез. Я остался один в артистической комнате, не зная, с чего начать и чем кончить, не приготовив ни одного слова. В это время вошел инспектор оркестра и сказал: «Оркестр на местах». Я отвечал: «Хорошо». Он сказал: «Ну, вы у нас новичок, давайте-ка я вас провожу». И взял меня рукой за талию.
и я пошёлся деревянных ногах той дорогой, которая всю жизнь казалась мне дорогою к славе. Там за кулисами Ленинградской филармонии такой коридорчик, где стояли колокола, глокеншпиль, челеста. Мы прошли мимо них, и вот стали загибать к оркестру. И вот уже поравнялись с контрабасами. Я уже входил в оркестр. И тут инспектор сделал вещь, которую я до сих пор не могу забыть. Он что-то пробормотал, чего я не слышал. И отпустил руку. А я так на нее опирался, что чуть не упал. И падая, схватился за контрабасиста. Сказал, простите меня, и попал локтем в физиономию виолончелиста. Сказал, я нечаянно, и наскочил на скрипичный смычок. Стал освобождаться и ноту уронил с пюпитра на пол. И по узенькой тропинке между скрипок и виолончели, по которой надо было, мне казалось, не идти, а взлетать на дирижерскую подставку, как это делали некоторые любимые Ленинградом дирижеры, я поплелся все время, зацепляясь, извиняюсь, здороваясь. А когда добрался до дирижерского пульта, то тут выяснилось, что меня посетило несчастье нового рода. У меня не гнулись ноги в коленях. Я понимал, что если я поставлю левую ногу на подставку, то на правом ботинке Антона Шварца улечу в первый ряд. Тогда я применил новую тактику. Я подбил правую ногу, согнул ее, втащил на площадку, втянул другую ногу, распрямился, и мне что-то из оркестра сказали. Я спросил, что? Мне сказали, к залу лицом повернитесь. Я повернулся и обомлел. Зал филармонии абсолютно ровный. Зал, в котором я бывал много лет подряд и, кажется, пересидел на всех стульях во всех рядах, почему-то в тот вечер взлетал наверх, хоры сыпались на меня и нависали над переносием. И я не понял, что это происходит от того, что я впервые вижу зал с новой точки зрения, что я стою на высокой эстраде, да еще это подставка дирижерская. Я подумал, что я потерял перпендикуляр между собой и залом и стал его потихоньку восстанавливать. И восстанавливал до тех пор, покуда не улегся на дирижерский пюпитр и долго лежал так, отдуваясь, как жаба. Вы знаете, в зале еще не расселись, еще шныряли по рядам, посылали друг другу какие-то приветы, выкрикивали какие-то адреса, хлопали сумочками. У меня было, насколько я сейчас понимаю, вероятно, минуты полторы, для того, чтобы собраться и сообразить конспект вступительного слова. Но я в то время уже не мог ни собраться, ни сообразить конспект вступительного слова по той причине, что в этот момент весь был как отсиженная нога. Я ждал, когда успокоится, и дождался. Все стало тихо, и все на меня устремилось. Памятуя совет Салертинского, я выхватил глазом старуху из 32-го ряда, повитую рыжими косами вокруг головы. Мне показалось, что она мне ласково улыбнулась, решил, что я буду рассказывать все именно ей, и, отворив рот, закричал, «Сегодня!» Мы открываем сезон Ленинградской государственной филармонии. Знаете, это эхо так меня оглушило, что я уже не мог понять, что я сказал, что я собираюсь сказать. Я совершенно спутался. Как-то стало мне страшно тепло и ужасно скучно. Мне стало казаться, что я давно уже кручу один и тот же текст. И стоя над залом, обращаясь к залу и видя зал, я в то же время вот в воздухе где-то слева стал видеть сон. Мне стало грезиться, как 3 недели тому назад, в совершенно безмятежном состоянии духа, я еду на задней площадке трамвайного вагона и читаю журнал «Рабочий театр», и в нем
статью Салертинского под названием «Задачи предстоящего сезона филармонии». И вдруг этот журнал как бы раскрылся передо мной в воздухе. Я довольно ловко, как мне кажется, скашиваясь влево, оттуда черпал из этого воздуха содержание первого абзаца статьи Салертинского. И вдруг я сообразил, сейчас будет большое отступление о любимых композиторах Салертинского, которых сегодня не играют. Зачем, если я их упомяну, причем тут они, когда сегодня Танеев. И хотя я помнил, что будет третьим абзацем, но связи между началом и продолжением без этого отступления не было. А я еще ничего не успел придумать. А первый абзац уже кончался, я соскочил с последней воображаемой строки и услышал странный звук. Подумал, зачем я это сделал? Как бы меня не выгнали. А потом услышал, как я же кричу оттуда. А сегодня... Мы исполняем Танеева первую симфонию Танеева, цель, до, минор, первую симфонию Танеева.
Товарищ Польш, товарищ Сталин.
Товарищ, я говорю это к тому, что я хочу вам перевести, потому что цемоль это по-латыни, а до минор тоже по-латыни. Думаю, что это я болтаю? И ничего больше не помню. Помню только, что зал вдруг захохотал, и раздались какие-то странные аплодисменты. А я не мог понять, что я такого сказал, что все смеются. Подошел к краю подставки и спросил, а что случилось? И снова был смех страшный. И снова все окидывается для меня каким-то туманом. Помню, только снова раздались 4 жидких аплодисмента. И я, помогая себе руками, соскочил с подставки и стал поднимать оркестр, как это делают дирижеры в случае триумфа. Но оркестр не встал, а музыканты как-то странно на меня натопорщились. И в это время концертмейстер виолончели стал уже настраивать свой инструмент. И в этом я увидел величайшее к себе неуважение и даже презрение. Я еще на эстраде, я еще не ушел, а он уже настраивается. Разве бы он по отношению к Салертинскому такое позволил бы? И я так деморализовался от этого, что потерял дорогу домой. Бегаю среди инструментов оркестра, все время вылетаю снова к дирижерскому пульту. В зале валяются со смеха. В оркестре что-то шепчут, толкают, направляют. Кажется, кто-то даже ущипнул. А я все время снова возвращаюсь к дирижерскому пульту. И, наконец, с величайшим трудом между виолончелями и флейтом, между пятым и четвертым контрабасом пробился в неположенном месте красным занавеском, отбросил их, выскочил за кулисы и набежал на Александра Васильевича Гауха, который стоял и встряхнул за кулисами дирижерской палочкой, как термометром. Я сказал, Александр Васильевич, я, кажется, так себе выступал.
Он сказал, я не слушал, милый. Я сам чертовски волнуюсь. Да нет, должно быть, неплохо выступал, ведь аплодисменты сорвал. Только я не пойму, чего там публика все время рыготала. Что вы там с Ванькой про Танеева придумали? Как мне его трактовать-то? Ведь в нем ничего смешного нет.
И он пошел дирижировать, а я воротился в голубую гостиную. Вот в такой степени даже не представляю себе размеров свершившегося надо мной несчастья. В это время в голубую гостиную не вошел и не вбежал, а я бы сказал, как-то странно впал. Спросил, что ты надел? Я спросил, а что я надел? Я, должно быть, нескладно говорил. Прости, а кто позволил тебе относить происшедшее к разговорному жанру? Неужели ты сам не понимаешь, что с тобой произошло? Я сказал, Иван Иванович, ну ты странный человек, я же в первый раз. Да, но ни о каком втором разе. Не может быть вообще никакой речи. Неужели ты не понимаешь, что с тобой случилось? Очевидно, ты был действительно в обмороке, как об этом все подумали. Я сказал, Иван Иванович, знаешь что, если бы я был в обмороке, то я, наверное, бы упал, а я же пришел сюда своими ногами. Он сказал, ну знаешь, это все формалистика и глупое жонглирование словами. Падение, которое произошло сегодня с тобой, гораздо хуже, чем вульгарное падение туловища на пол. Неужели ты не помнишь, что с тобой? Разреши тогда напомни некоторые эпизоды. В тот момент,
когда инспектор оркестра подвел тебя к контрабасам, ты внезапно брыкнул его, а потом сделал ножки так. После этого потрепал контрабасиста по загривку, дескать, не бойся, свой идет. И при этом въехал локтем в физиономию виолончелиста. Желая показать, что ты получил какое-то воспитание, повернулся и громко возопил: «Пардон!» И при этом наскочил локтем на смычок скрипача. Тут произошел эпизод, который следовало заснять, как говорится, на кинопленку. Ты отнимал смычок, а скрипач не давал смычок. Но ты сумел вырвать этот смычок, показав всем, что ты принципиально сильнее любого скрипача в оркестре. Показал смычок залу, что, дескать, вот из-за какой ерунды был спор, и уронил его на пол, стряхнул ноты, и по узенькой тропинке между скрипок и виолончели, которую надо было пойти, немножко подобрав пиджак, ты пошел какой-то маленькой, дурной и гаденькой походочкой. А когда добрался до дирижерской подставки, то стал засучивать штаны, словно лез в холодную воду. Наконец ты взгромоздился на подставку, тупо осмотрел зал, ухмыльнулся и сказал: «Ну и ну!» После чего повернулся к залу спиной и стал переворачивать листы дирижерской партитуры. Так что некоторые подумали, что ты исполнишь симфонию, а Гаук скажет о ней заключительное слово. Наконец тебе подсказали из оркестра, что недурно бы повернуться к залу лицом. Но ты не хотел поворачиваться, а припирался с оркестрантами и при этом чистил ботинки от штаны, говоря: «Мое дело, захочу, тогда и повернуться». Наконец ты повернулся, но лучше бы ты не поворачивался. Здесь твой вид сделался уже окончательно гнусен и совершенно отвратителен. Ты внезапно покраснел, двумя трудовыми движениями скинул со лба капли в первый ряд и всплеснул своими коротенькими ручками, закричал: «О, Господи!» И тут твоя левая нога стала выделывать какое-то непонятное движение. Ты стал как-то подскакивать на подставке, потом перескочил на другую ногу и отчубучил в обратном направлении, чем вызвал первую бурную реакцию зала. Публика вытягивала шеи, не в силах постигнуть, каким образом ты смог удержаться на этом крошечном клочке территории. Но тут ты начал размахивать правой рукой. Размахивал, 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 и много в том преуспел. Через некоторое время публика с замиранием сердца уже следила за твоей рукой, как за полетом под куполом цирка. Наиболее слабонервные зажмуривались. Они опасались, что рука оторвется и полетит в зал. Когда же ты вдоволь насладился страданиями толпы, то очень ловко поймал себя кистью правой руки за спиной за локоть левой и рванул с такой чудовищной силой, что над притихшим залом захрустели кости. И можно было подумать, что это старый медведь жрет старого козла. Наконец ты решил, что пришла пора и поговорить. Прежде всего ты стал кому-то лихо подмигивать в зал, намекая всем, что у тебя в зале имеются с кем-то интимные отношения. Наконец ты отворил рот и закричал: «Танеев родился от отца и матери!» Помолчал, почесался и прибавил: «Но это условно!» Помолчал и продолжил: «Настоящими родителями Танеева являются композиторы Чайковский и Бетховен!» Помолчал и снова добавил: «Это я говорю в переносном смысле!» Наконец ты сказал: «Танеев родился в 1856 году, А это свидетельствует, что он не мог родиться ни в 58-м, ни в 59-м, ни в 60-м, ни в 61-м. И кажется, ты дошел до 74-го. Но ты ничего при этом не сказал про 857-й год. И некоторые подумали, что прославленный композитор рождался 2 года подряд. Наконец ты сказал, к сожалению, Сергея Ивановича сегодня нету среди нас, и он не состоит членом Союза советских композиторов. После этого ты сказал, Танеев не кастрюли паял, а создавал творения, и вот его лучшее детище. И ты несколько раз долбанул пальцем по лысине концертмейстера виолончели. Так что все подумали, что это и есть излюбленное детище прославленного музыканта, впрочем, по каким-то причинам носящее другую фамилию. Никто не понял, что ты говоришь о симфонии, но ты решил поправить дело и закричал. Сегодня мы играем первую симфонию Танеева, С-моль, до-минор. Я говорю это к тому, что я перевожу вам с латыни на латинский язык. Потом помолчал и сказал, ах, что это я болтаю? Как бы меня не выгнали. При этом ты продолжал подскакивать и теряться. Я уже хотел выбежать, чтобы заявить, что наш лектор родом с Кавказа. Он страдает приступом тропической малярии, у него сейчас припадок, и он неправомочен делать те заявления, которые он делает от нашего имени. Но в это время, к несчастью, ты кончил и не дал возможности сделать тебе публичный отвод. Почему ты ничего не сказал мне? Почему ты не сказал, что у тебя вместо языка обрубок, которым ты не можешь шевелить? А что, это что-то невероятно. Ты знаешь что, я просто возмущен, что ты меня поставил в такое положение. Я тебя не люблю и хотел бы плюнуть на тебя 2 раза подряд.
А в это время играли первую часть симфонии, которую я страшно любил. Потом заиграли вторую часть, вдруг появилась опять первая тема. Это уже предвещает финал. Я хотел юркнуть куда-нибудь от любопытных взоров, но в таком уж находился состояние, что не успел рассчитать время, гостиная наполнилась, ко мне стали подходить, спрашивают, что с вами было. Но Селезнец сказал, прежде всего, ты не можешь объясниться, во-вторых, никогда не удовлетворяя праздного любопытства. В-третьих, наука еще не объяснила, что с тобой произошло. А в-четвертых, мы не продумали, как сделать, чтобы тебя уволили по собственному желанию. Потом опять ничего не помню. Знаю только, что около меня сидит заведующий массовым отделом филармонии Исаак Гликман, которого с тех пор я числю в рядах ближайших друзей, он похлопывает меня по плечу, говорит, что виновата филармония, да. И он подмигивал Салертинскому. Я понимал, что то, что Салертинский отвечает на уговоры Гликмана, но Салертинский был прекрасный товарищ, благородный, великодушный человек, он говорил, не надо так расстраиваться, ты должен понимать, что, так сказать, теоретически могло быть еще хуже, но должен гордиться тем, что практически гаже еще никогда ничего не бывало. Давай пойдем ко мне домой распить ту бутылочку Кахетинского, которую я припас на случай твоего триумфа. Если бы я знал, что дело пойдет о таком феноменальном событии, я припас бы цистерны горячительных напитков, но прости мне мое невежество. Ах, прости, идемте. Мы вышли втроем, лил страшный дождь, мы поехали на Пушкинскую, где тогда жил Салертинский, там он рассказывал эту историю 10 раз за ночь. Мы завивали горе веревочкой, и, вы знаете, каждый раз я хохотал все больше и больше. Мне казалось, что это какая-то необычайно веселая и замечательная история, тем более, что он придумал те подробности, которых в предыдущих вариантах его рассказа не содержалось. Я ликовал немыслимо, я уже валялся на диване в изнеможении. Но к утру какая-то муть стала оседать на дно мозга. Я стал понимать, что мне особенно радоваться нечего, что это произошло со мной, что, вероятно, все это отразится на моей жизни, и что мне уже не иметь дела с музыкой, как потом это и случилось. Но я не мог сразу остановиться, и поэтому лицо мое, кажется, уже ничего не выражало, кроме отчаяния и горя, а туловище все еще продолжало колыхаться от смеха. Я очень поздно ушел тогда от Салертинского и, наконец, проснулся у себя на диване дома. Услышав В соседней комнате чьи-то шаги, я на всякий случай позвал: мать. Мать вошла. Рассказал: видишь, дело в том, что я вчера неудачно выступал в филармонии, и значит, у меня будет большая просьба на эту тему со мной не разговаривать. Она сказала: очень может быть, что ты и неудачно выступал, но во всяком случае это было не вчера, а позавчера. А почему у тебя получается вдруг позавчера? Она сказала: потому что ты очень поздно вернулся домой. Тебя вчера целый день будили, спрашивали, когда тебе нужно куда идти. Ты говорил, что никогда никуда больше тебе ходить не придется. Тебя оставили в покое, ты проснулся, сейчас сам тебя уже никто не будил. Я так облокотился на руку и был добит. Раскисшие, разлезшиеся, серо-белые, с какими-то повысунувшимися картонками, стояли возле дивана бывшие лакированные ботинки Антона Шварца, которые я забыл снять с ног. Но мысль о том, что Шварц вчера выступал босой, привела меня в такое отчаяние, что я заплакал. Мать сказала: ну, знаешь, я просто удивляюсь, неужели ты собираешься поправить положение тем, что ты будешь лежать в постели и плакать? Я тебя не узнаю. Я сказал: ты меня никогда не понимала. Я от этого плачу. Пойми ты, мне Шварца жалко. А на следующий день меня с шумом уволили из филармонии. Но странное дело, с тех пор я уже никогда так не боялся и почти полностью преодолел страх.